Итак, здравствуйте, уважаемые участники конференции. Позвольте мне начать с того, что я представлюсь. Меня зовут Филиппов Игорь Александрович. Я клинический психолог, психотерапевт по методу симулдрамы, руководитель регионального отделения организации симулдраматистов в Самарской области. Ну и вот, скажем так, по приглашению Тольяттинской ассоциации приехал к вам из Сызрани, где я живу, для того, чтобы проговорить с вами о месте психотерапии, психокоррекции вообще в сопровождении ребенка. И мне хотелось бы, прежде чем начать, все-таки спросить вас, задать вам вопрос о том, кто присутствует в зале. Если я попрошу поднять руки психологов и психотерапевтов, пожалуйста, поднимите, так, чтобы я... Психологи и психотерапевты. И представители других профессий, это педагоги, быть может, врачи, медики, где-то половину на половину. Задача усложняется, потому что мне придется как-то формулировать свое выступление и строить ее так, чтобы было интересно и другим, и специалистам, и так, чтобы было понятно специалистам близких, я бы сказал, смежных профессий, потому что все мы работаем в системе человек-человек. Но для того, чтобы начать... Мне хотелось бы с вами, так скажем, в режиме некоторого диалога общаться и проводить свой мастер-класс. И хотелось бы узнать, есть ли понимание у вас того предмета, того объекта, с которым мы воздействуем, а именно психотерапия, психология, психокоррекция имеет первую часть слова, относящаяся к основному объекту воздействия нашей профессии. Это... Что? Психика, конечно же. Что такое психика? Вот в чем вопрос. Почему родилась у меня эта тема? Я уже в презентации несколько слов сказал. Почему для меня индивидуально это важно определить это место, потому что практически каждый раз, когда ко мне приходит клиент, когда его направляют, будь то с ребенком, с подростком из школы, откуда-то еще, с детской поликлиники, для того, чтобы пройти консультацию психологу, возникает вопрос, у всех, кстати, возникает вопрос, что там будут делать? Ну, поговорит он, прежде всего, говорят родители подростку или ребенку, дядя тебя спросит, или тетя что-то спросит, ты ему ответишь. Вот... Я так понимаю, что этого понимания, что такое психика и что происходит на психотерапии и психокоррекции, нет иной раз даже у самих специалистов. И поэтому эта тема для меня стала актуальной. Что же такое психика? Возникает вопрос. И этот вопрос достаточно сложен, потому что представление о психике даже в рамках академической психологии, оно достаточно имеет некую основу. И, как правило, эта основа – материальная субстанция. Мозг есть структура, работа которой создает психику. Так? То есть это, как правило, так думает большинство психологов. Но что же такое психика? И дело в том, что психика ведь есть у животных. Тоже есть, но психика человека, она чем-то отличается от психики животного. Приведу вам простой пример. К примеру, у моей тещи есть кот. Он уже старенький. Кот, который родился от домашней кошки, которая никуда не выходила на улицу, который сам никогда в жизни не бывал на улице. Но, встретившись однажды в некоторых обстоятельствах с мышкой, что он сделал? Нет, он не испугался. Я говорю о нормальном коте, не породистом, у которых полностью извращен какой-то генетический кот, а о нормальном, природном коте, но только который не ходил на улицу. И, да, он съел ее. Возникает вопрос, почему? Инстинкт. Ну да, совершенно верно. А что такое инстинкт? Память рода. О чем мы сейчас говорим? Есть понятие инстинкт, которое пришло к нам из биологии, имеет, сразу возникают какие-то нейронные цепи в голове, что-то такое, какой-то материальный субстрат. То, что вы говорите, память рода, оно такого субстрата не имеет. И речь идет несколько о другом, да? О неком образе. То есть у этой кошки образ мышки, он является наследственным и конституционально запечатленным. А чем человек отличается от этой кошки, которая, как только увидит даже первый раз в жизни эту мышку, погонится за ней и съест? Чем человек отличается от нее? Тем, что у него нет сознания, кстати, есть и у животных. Тем, что у него нет этого запечатленного и передающегося генетически образа. И многие психологи, кстати, об этом говорят, что человек есть существо, преждевременно рожденное. Что это означает? Человек приходит без заполненного и сформированного образа, образа себя и образа мира. И в зависимости от того, в какую среду он попадет, происходит наполнение его внутреннего содержания, его неких таких ячеек, пустых кластеров, из которых состоит эта психика, неким материалом, с которым он встречается в своей жизни. И если человек попадает в нечеловеческую среду, в среду не современного человеческого общества, что происходит с ним? Дети Маугли. Но Маугли, я думаю, вы помните этот знаменитый рассказ Киплинга, повесть Киплинга. В ней она основана на реальных событиях. То, что действительно были такие случаи, когда ребенка находили в волчьей стае, но все остальное – это плод фантазии этого автора. Потому что тот ребенок в реальных условиях, когда его возвратили уже будучи взрослым в человеческую среду, он был кем? Человеком, только внешний облик, а так он был волком, конечно же. То есть это я говорю вот о чем. Дело в том, что многие психологи и многие специалисты, и медики, и педагоги считают, что у человека есть четко определенно запрограммированная структура развития. То есть как у организма. Ну, к примеру, взять голову. Что бы вы ни делали своей головой, думали, мыслили или забивали гвозди, все равно на ней предполагается наличие двух глаз, двух ушей, носа и где-то внизу там ротовой полости. Все это генетически задано, но с психикой дела обстоят совершенно по-другому. И если происходит некое западение на определенном этапе развития, то это не восстанавливается. Вот в чем дело. Отсюда, что можно сделать вывод, психика есть воображаемая, есть фикция, которая нигде в природе не существует, и я имею в виду, не имеет материального субстрата. Но с чем это можно сравнить? Если бы вы посмотрели по телевизору какую-нибудь мелодраму, фильм про любовь, и, решив найти материальное основание, вдруг начали разбирать телевизор для того, чтобы в каких-то микросхемах, резисторах, транзисторах найти этот центр любви. Здесь это, ну, я бы сказал, такая тупиковая модель, и потому что психика, она не имеет некой материальной природы. Это все лишь воображаемое, это образ. И образ этот, он формируется у ребенка постепенно, с самого момента его рождения. Когда он появился на свет, его окружают какие-то люди. Кто первый объект является для ребенка? Конечно, мама. Материнский объект. Почему я называю материнский объект? Всегда ли мать, биологическая мать, является тем существом, обеспечивающим холдинг? Холдинг – это термин Винникота, то есть обеспечивающим уход, заботу и любовь для этого ребенка? Нет, конечно же. И очень часто, я думаю, специалисты встречались на своей практике с тем, что этим человеком, этим материнским объектом становится бабушка, становится отец, даже очень часто сейчас в современном обществе, и очень хорошо справляются с этой материнской функцией. И то содержание тех первых дней, того первого периода жизни, в конце концов, интегрируется, интерреализируется во внутреннее пространство и определяет некое наполнение, некое содержание, что потом мы называем уже психикой. Что заставляет человека двигаться? Каков вектор его развития и какие силы задают это развитие? это достаточно важный вопрос, на который разные теории отвечают по-разному. Если предположить, что в человеке существует некая батарейка, ну помните рекламу Energizer, да? Самая великая батарейка, которую хватит надолго. У человека такая батарейка существует в виде такого заряда, который дает разнополюсные совершенно энергии. Это агрессия и либидо. Это агрессия и либидо, они постоянно взаимодействуют и, переплетаясь, образуют сложный конгломерат тех энергий, с которым человеку приходится справляться. И зрелость, взросление и зрелость человека, оно как раз и предполагает обретение контроля над этими энергиями, агрессией и либидо. И именно там, где проявляется проблема, проявляется симптом, именно там западает функция регулирования этих, этих энергий. Если... А где он включается? На микрофоне? Выключил ничего? Итак, в двух словах, если представить фазу развития человека, то он за свое развитие... Вот теперь сейчас микрофон. Проходит несколько фаз. И эти фазы, они предполагают превалирование либо энергии либидо. Энергия либидо — это не только сексуальная энергия, это энергия стремления к жизни. И агрессивная, разрушительная тенденция, которая предполагает выход за какие-то рамки. И классическая теория развития психоанализа, она предполагает прохождение некоторых фаз развития. И все начинается, кстати, когда человек становится психическим существом. С какого момента можно считать человека психическим существом, обладающим душой? Рождение, после, перед рождением, после рождения, какой срок? С момента зачатия. Рановато. Образ ребенка, я согласен, существует даже не с момента зачатия, а примерно считается с пятилетнего возраста родителей, то есть фазы Эдипа, когда уже проигрываются какие-то ситуации, когда образ уже запечатлен, и он начинает формироваться, образ будущего ребенка. Вот почему, кстати, если апеллировать к выступлениям предыдущих ораторов, очень трудно работать с образом, идеализированным образом ребенка, когда рождается ребенок с некими отклонениями. Потому что он уже, этот образ запечатлен, и его достаточно трудно изменить, и здесь психотерапия как раз заняла бы свое очень нужное место в этой системе. Считается, что ребенок становится психическим существом примерно с 7 месяцев жизни плода. Когда он начинает реагировать на определенные звуки, узнает их, и та речь мамы, если мама разговаривала до рождения с ребенком, какие-то сказки читала, она очень легко узнаваема им после рождения. И эта стадия называется нарциссической. Нарциссической стадии, когда ребенок существует нераздельно от всего мира, когда он погружен в состояние так называемой омнипотенции, всемогущества, когда с неба падает еда, вода, и он живет в этой вселенной, полностью растворенной в ней. Это очень удивительное состояние, иной раз которое человек испытывает уже и в своей взрослой жизни. Но вот Вселенная становится все меньше и меньше, и наконец-то происходит что? Удивительный акт смерти плода и рождения уже человеческого существа, младенца. Переход в совершенно другую среду, из водной, из тепла лона матери, ребенок переходит в достаточно агрессивную, воздушную среду, где ему приходится перестраиваться. Представьте, какой объем всевозможных стимулов сразу же обрушивается на этого ребенка. И что происходит? Происходит переход на следующую стадию, когда младенец вынужден защищаться от этого агрессивного воздействия, И очень хорошо, если в первые же минуты он будет прижат к телу матери, то есть некий такой возврат. И происходит некое расщепление. Это характеризует параноидно-шизоидную стадию, на которой как раз и этот объект только-только начинает формироваться. Объект, я говорю сейчас о том содержании психики, которое постепенно из каких-то первых запечатлеваний начинает выстраиваться. И на этой стадии ребенок, это стадия проявления агрессии. Он может проявлять эту агрессию, допустим, при акте сосания материнской груди, материнского молока, он может надкусывать сосок, каким-то образом проявлять эту агрессию. Это проявление ответной агрессии по направлению к миру. Следующая стадия – это возвращение. Возвращение опять к любви, к гармонии, к сближению с матерью. Когда возникает депрессивная стадия. Депрессивная стадия, которая характеризуется чувством вины за причиненный вред и ущерб. Ведь те тенденции, разрушающие тенденции со стороны ребенка, они должны быть выдержаны матерью, материнским объектом, несмотря ни на что. Приняты, переварены и отданное ребенку в виде любви и заботы. И только тогда ребенок имеет возможность перейти на эту оральную депрессивную стадию, когда он испытывает вину по отношению к объекту, испытывает вину по отношению к объекту за то, что он пытался его разрушить. Следующая стадия. Постепенно время идет, и ребенок учится ходить. Он начинает более активно познавать окружающий мир, и это переход на анально-навязчивую стадию. Стадия, когда его начинают ограничивать, его начинают приучать к чистоплотности. Эта стадия связана с тем, что вновь проявляется агрессивная энергия, которую он учится сдерживать. В дальнейшем, в последующем, это переход на фаллическо-эдипальную стадию, когда в его внутреннем мире ребенка появляется третий объект. Здесь анально-навязчивая стадия – это стадия, когда формируется более полно и целостно материнский объект. Эдипальная стадия, когда появляется третий. Это кто? Отец, конечно же, отцовская функция, отцовский объект. И здесь уже отношения эти очень усложняются, потому что если раньше нужно было выстраивать отношения в диаде, и они были, как вы видите, очень противоречивыми, то здесь появляется третий объект. Третий объект, между которыми происходит достаточно сложное, порой драматические отношения. И наконец-то грядет латентная стадия, когда ребенка отправляют в школу, и его активность, его агрессия связана с познанием окружающего мира. И это познание, то есть эта агрессивная энергия, она сублимируется, то есть переводится в позитивное русло. Ребенок учится, ребенок выходит в социальные институты, опять границы расширяются. И таким образом, как вы видите, происходит поступательное развитие ребенка от сближения, как правило, с материнским объектом либидо, и агрессивной тенденции, когда он расширяет дистанцию, расширяет границы и уходит, идет дальше в своем развитии. Таким образом, за периоды этого развития постепенно выстраивается внутренний объект, материнский объект. Материнский объект является основой всего. Я понятно уже говорю, что это воображаемое. И чем оно будет заполнено, зависит от истории развития ребенка. Часто бывает так, что уже зрелые родители приводят подростка, и когда начинаешь изучать историю их семейной жизни, на заре этой истории происходило что? Происходило, что родители доучивались, они искали свое место в жизни,
таким образом их семейную систему, ну, что называется, штормило. И сейчас, когда они пришли, когда их уже семейная система стабилизировалась и установилась, и есть только одна проблема этого подростка, носителя симптомов. Что происходит? Происходит то, что этот подросток своим симптомом будто бы, как будто бы возвращается обратно в прошлое, пытаясь пройти те стадии, которые были у него дефицитные, на которых он получил эти дефициты и материнского, и отцовского объекта. И в конце концов заполнить эти пробелы. Часто бывает так, что, ну, к примеру, приемная семья взяли к себе ребенка, ребенка из неблагополучной семьи, от которого отказались, который остался полностью на попечении государства. Ребенок замечательный, но как только вы привели его в семью, спустя некоторое время, месяц-два, что начинается? Начинается обычно очень проблемное и эмоционально насыщенное время. Потому что ребенок попал в благоприятную среду, и это очень важная функция психики, я бы назвал ее такая соногенная функция психики, которая пытается самовосстановиться и заполнить те пробелы, те дефициты, которые были получены. Он начинает переходить, если на предыдущий слайд показать, на те стадии, где он получил, как раз получил дефициты. Как правило, начинается параноидно-шизоидной стадии, когда он проявляет эту агрессию по направлению к родителям. Если представить развитие немножко в другой плоскости, то, по сути, это есть вектор развития от незрелого, полностью недифференцированного состояния к зрелому, к зрелой структуре. И это можно представить в виде некого всплытия от дна, которое представляет материнский объект, наверх, на поверхность, к отцовской структуре. И если вы внимательно посмотрите на эту схему, то здесь видно, что поделить можно этот путь на несколько уровней. Тех уровней, которые представляют как раз развитие эго и развитие структуры «я». И так бывает, что человек в связи с теми или иными дефицитами, полученными на определенных стадиях развития, он становится фиксированным и остается на этих стадиях. Первая стадия – это психотическая стадия. Это, кстати, не патология. Я говорю сейчас о норме. Когда «я» человека не дифференцировано, когда оно имеет очень диффузные, проницаемые границы. Следующее – это пограничная зона, когда человека может колбасить, что называется, штормить от дна, от психотического уровня к поверхности. Если представить таким образом схему, структурную схему, то здесь вы видите красную жирную линию, которая отделяет норму от патологии. Здесь уже за ней психоз. То, что происходит здесь, психотический, пограничный и невротический зрелый уровень, это как раз варианты нормы. Зачем я это рассказываю? Вот в чем вопрос. Дело в том, что... Сложновато, я понимаю. Сейчас я перехожу на более простой язык. Дело в том, что иной раз... Когда к нам приходят на прием, семья, допустим, приводит ребенка или подростка с каким-то симптомом. Ну, что обычно бывает? С чем приводят?
Плохо учится.
Плохо учится. Мотивации нет в учебе, да? Плохо ведет себя в школе, дерется со всеми, не слушает учителя и так далее и тому подобное. Что думает по этому поводу, ну, допустим, педагог? Кто может думать, что это какая-то неправильная привычка, которую нужно корректировать? А?
Неправильный ребенок.
Родители неправильные. Не следят за ним, совершенно верно. То есть нужно каким-то образом так скорректировать в семье,
чтобы они следили за ним, чтобы он был правильный.
Правильный. Это о чем вы сейчас говорите?
Удобный.
О том, что у вас есть некий образ, некий идеал того ребенка и ученика, которым он должен быть. Само слово образование, да? От чего происходит? Образ. Образ, к которому стремится учитель, педагог, для того, чтобы вылепить из того материала, который ему предоставлен, то более-менее, примерное, приближенное к идеалу существо. Таким образом, сейчас я перейду на простой язык. Вот все это. Дело в том, что симптом – это лишь поверхность, которая может говорить о многом. И уровень поражения при том или ином симптоме может быть совершенно разным. Плохое поведение в школе, оно может быть проявлением очень поверхностного невротического уровня, когда действительно происходят какие-то западения воспитания на актуальном, на поверхностном уровне. Но это может быть и проявлением психотического уровня, когда ребенок проявляет эту агрессию. И это говорит уже о глубине, достаточно серьезной глубине поражения. И, соответственно, время и место психотерапии в разных ситуациях совершенно разные. Сейчас я попробую более понятно объяснить то, что я изложил. Ну, пример, конечно, может быть, метафора такая родилась, может быть, немножко и дебильная, но, тем не менее, мне кажется, удобная для переваривания. Если представить зрелое я человека в виде некого сосуда, в котором содержится, а что там содержится? Образы, да? Образ, фикция. Помните, что такое психика, о чем я говорил? То содержание, эти объекты, эти запечатленные объекты, образы их, и человек в виде какого-то сосуда может их удерживать. Во-первых, здесь есть четкие границы. Человек может отделять свое внутреннее от внешнего, да? И таким же образом он относится к другим людям, что другие люди это тоже некие сосуды, которые имеют свою границу, и человек имеет представление. В его представлении есть другой. Это все определяется как зрелая структура. Ну вот, досталась такая вот дырявая кастрюля, дырявая старая кастрюля, где, быть может, один бок немножко слегка проржавел, и там образовалась дырка. Сваришь суп в такой кастрюле? Трудно. Можно, но достаточно трудно. Что нужно сделать? Нужно так изловчиться, чтобы эту кастрюлю поставить где-то вот так ребром, чтобы эта дырка оказалась выше уровня этой воды, этого супа, этого содержания, внутреннего содержания. И это является пограничным уровнем. Это возможность удержания этих смыслов зависит от величины и количества этих, что называется, дыр, прорехов. И здесь границы нечеткие, они проницаемы. Можно в любой момент пролить. Только одной рукой держит кастрюлю на огне, да, отвлекся, раз, она у тебя немножко перекатилась и побежала это содержание. Именно так бывает, допустим, при стрессе. И именно здесь происходит более серьезная и выраженная реакция в отличие от невротического уровня. То есть расплескивание этого содержимого. Ну и следующий психотический уровень – это личность, похожая на решето. Это невозможность удерживать эти внутренние образы, внутренние смыслы. Это отсутствие четких обозначенных границ. Это проблемы, когда человек не воспринимает себя как дифференцированного, целостного объекта и таким же образом относится к другим. Здесь очень много возникает проблем. Когда человек не знает, не понимает границы, о чем, как это может проявляться, он может легко взять чужую вещь. У него понятия нет этого. И как бы вы его ни наказывали, в его сознании это не отложено, не сформировано. Таким образом, это более серьезный уровень нарушений. И здесь следует сказать, что в зависимости от того уровня нарушений, который существует у ребенка, у клиента, у пациента, который к вам пришел, существуют и некие методы психотерапии. И понятно, что стратегии будут совершенно разные, и совершенно разным по длительности будет время. Если взять невротика, который вот случайно так расплескал, или там что-то не доложили в этот суп, что, в чем будет заключаться здесь терапия? В том, чтобы нужный ингредиент пошинковать туда и отправить. О, морковку забыл, раз, добавил туда, все, суп будет вариться. Здесь очень легко и просто. А я говорю сейчас про невротический процесс. Та древняя кастрюля, здесь уже сложнее. Здесь нужно одной рукой держать, другой рукой что-то добавлять. Таким образом. Запаять. То есть вам необходимо будет паять. Нет, вот так сварить супчик, а вам придется еще паять. Это повлияет на длительность терапии?
Да.
Конечно же повлияет. Но стратегия повлияет? Конечно же повлияет. Здесь же еще паять надо, это еще круче. Ну а вот это вот, что здесь вот делать? Совершенно верно, да. Какую-нибудь штуку, то есть нужно отрезать по диаметру какой-нибудь из железа, его как-то ровно отрезать, да, каким-то образом припаять, то есть количество действий, оно значительно увеличивается, и их технологичность, то есть на выходе, чтобы получить вареный суп, сколько нужно затратить? Неимоверное количество времени, если бы у вас была, в отличие от того, если бы у вас была готовая целая кастрюля. Это понятно? Поэтому все это решается, во-первых, в каждом конкретном случае. И на вопрос, а сколько займет ваша терапия, да, о чем это? Да, кто знает. Во-первых, нужно продиагностировать. Вот столько и займет. Если вот этот уровень, то это может растянуться... Ну, буквально на год, я бы так сказал. Я представляю в Самарском регионе метод, психодинамический, психоаналитически ориентированный метод, который называется символ-драма. Символ-драма или катативно-имагинативная психотерапия. Что это такое? Символ-драма. Какое слово слышится вам?
Символ.
Символ, образ. Это что? Это как раз содержание психики. Любая психотерапия, она основана на этом. Ведь дело в том, что общение с животными – замечательный вид психотерапии, замечательный. Но здесь что происходит? Животное – это, по сути, является переходным материнским объектом. И взаимодействие с ним, оно заполняет те пробелы, которые получил ребенок или человек в своем развитии. Таким образом, символ драма работает как раз символами и образами для того, чтобы заполнить и восполнить то внутреннее содержание, те внутренние дефициты, которые человек в своем развитии получил. И здесь важно понимать и представлять схему развития, тот вектор, потому что те симптомы, с которыми приходит человек на прием, они соотносятся с некоторыми стадиями развития, и именно на них стоит искать те причины, те корни, которые проросли в сегодняшнем дне в тот или иной симптом, в ту или иную проблему. Символ-драма – это немецкий метод психотерапии, который был изобретен и развит в конце 40-х, в начале 50-х годов прошлого века немецким психотерапевтом Ханс-Карлом Лёнером. Представляет из себя некое психотерапевтическое воздействие, которое проявляется в трех уровнях. Если говорить о технической стороне символ-драмы, как она происходит? Все очень просто.
Пациент или клиент, вы просите представить некий мотив на заданную тему. И в это время, во время представления, происходит и диагностика, и коррекция, и психотерапия одновременно. Ну, к примеру, если бы я вас попросил, как это происходит, ну, дело в том, что у нас не так много времени, поэтому классический вариант разворачивать я не стану, но после определенной релаксации клиента просят представить какой-то образ.
Например, если я попросил бы вас представить какой-нибудь цветок, образ вырисовывается. Что такое образ? Понятно, это не вот картинка должна быть как в 3D-кинотеатре, там обязательно с запахом, с чем-то. Она будет, может быть, совершенно разная. Это зависит от модальности человека, да? Какие цветы представишь? Какой вам цветок представить?
Мне
кажется,
красный
тюльпан, вот видите? А вам какой цветок? Вот этот вот, это мне усмотрели, вам представили. Роза, подсолнух, отлично. Что? Это цветок такой. Фиалки домашние горшки. А что вы смеетесь-то? Нет, иногда полезно побывать с клиентом. Вы что думаете? Что у вас все нормально.
Дело в том, что каждый образ, он имеет определенную символику. Не просто так ваше бессознательное предлагает вам в этом простейшем задании тот материал, который проявляется в виде образа. И тот цветок, тот или иной цветок, он, конечно же, символизирует. Второй этап, я просто попросил бы вас его зарисовать, этот цветок.
И есть определенная культуральная символика цветов, а есть символика индивидуальная. И я бы не стал говорить о том, что, вот, допустим, тюльпан – это проявление только анально-навязчивой стадии. Навязчивую личность, что там, допустим, цветок в каком-нибудь горшке – это ограничение каких-то сфер жизни, что там, я не знаю, что? Роза, да, чем является роза в нашей культуре? Это символ любви, сексуальности, и огромное значение здесь играет все, в том числе и цвет этого цветка. Простое задание. И примерно таким образом, на основе этих ассоциаций, разворачивается аналитическая работа по поводу того материала, который представлен в том или ином образе. Те мотивы основной ступени, которые работают и имеют определенную символику. Луг, ручей, гора, дом и опушка леса. Это мотивы основной ступени. И если соотнести со стадиями развития человека, то луг и ручей относятся к какой стадии? Это символика материнского объекта. Это орально-материнская стадия. И если бы вы попробовали в своей практике, вы бы много узнали о человеке, потому что те процессы, которые происходили на первом году жизни, они буквально в символическом виде проявляются на, допустим, материи луг или ручей. И проявляются, я бы сказал, даже иной раз удивительным образом. Когда, пример такой из практики, появляется в образе ручья, материи ручья, два ручья, один с чистой водой, прозрачной, но очень тоненький, другой с мутной водой, но где поток этого ручья был достаточно адекватный, и из анамнеза у этого человека можно узнать, что, оказывается, у мамы на первом году жизни на одной из молочных желез был мастит, и молоко там было невкусное, а на другая была здоровая, но там было достаточно его мало. И такие примеры они проявляются в символической форме в очень таких даже интересных вещах, о которых даже человек не знает. Но бессознательное в виде образов хранит его. Если говорить о горе, то гора характеризует проработку этипальной стадии. Это важный объект, и, как правило, это отцовский объект. Дом характеризует личность и очень многие разноплановые аспекты личности. Можно многое узнать о человеке по этому образу. И опушка леса – это уровень актуальных проблем, который работает с конфликтной составляющей. Если говорить в двух словах. Ну, клинический пример. Я думаю, среди вас есть арт-терапевты, те, кто, к примеру, использует творчество в своем профессиональном багаже. И вот такой был мастер, представить себе мяч, подростка, мальчика, 12 лет, который представил баскетбольный мяч, спущенный слегка, очень такой мягкий, лежит в комнате, заброшенный, никому не нужен. Ну, пока мальчик у него не играет. О чем здесь можно судить? Ребенок пришел, вернее, привела его мама, с проблемами, когда его поведение вдруг ни с того ни с сего выпадает, что называется, и он впадает в какое-то субдепрессивное состояние, никого не хочет видеть, не ходить в школу. То есть такие периодические срывы у него случаются. О чем здесь можно сказать? Ведь, по сути, мяч характеризует структуру «я», структуру личности. Обратите внимание на цвета. Красный, черный и желтый. Если взять в природе животное, окрашенное в такой цвет, о чем сигнализирует? Тревога, страх, опасность, конечно же. То, что он сдутый, о чем может говорить? О том, что его спинечность, она в таком достаточно большом упадке. И здесь можно как раз и предполагать наличие каких-то субдепрессивных мотивов или даже депрессивных. А что такое депрессия с психоаналитической точки зрения? Это переориентирование вектора агрессии вовнутрь. Это аутоагрессия. Другой пример. Тот же мотив мяч, но уже у 9-летнего мальчика, который представил мяч такой бронированный, супербронированный мяч, пуленепробиваемый. И играет две команды в этот мяч, и игра такая суперсложная, на скрейтах, нужно перебросить через сетку и попасть в кольцо, и та команда выигрывает, которая ведет в счете в 100 очков. Видите, нарисовал себя на первом месте. О чем это говорит? А мальчик пришел с чем? Привела мама врач-невролог с навязчивыми движениями. Наличиями движений мимических и мышц. Ну, так вот нос у него в сторону, и телес вот так вот постоянно ходит. О чем это может говорить? А? Да. Перегруженное вот это вот стремление к лидерству. Как правило, сейчас, к сожалению, мы живем в нарциссическую эпоху, когда каждый из родителей стремится свою нереализованную грандиозность воплотить в ребенке. И понятно, что происходит, когда ребенок не соответствует тем стандартам, ожиданиям. Да. Когда 7 кружков и секций одновременно ходят и готовят его как минимум на какого-нибудь директора. Таким образом, смотрите, насколько перегружена эта система. Это настолько... Как бы, если представить в виде парового котла, то того и гляди разорвется. И эта симптоматика является неким клапаном, который позволяет спускать этот внутренний мощный паровой такой напряжение пар в этом паровом котле. Следующий пример – это мотив луга как раз. Очень позитивный луг и очень тревожное пасмурное небо, темный, непроходимый хвойный лес. Если вы помните, я говорил, луг – это оральная материнская символика. Здесь смотрю, все позитивно, все в порядке. Дело в том, что этот мальчик, его привела мама в разводе, и у него проблема со школьной успеваемостью и мотивацией.
Что здесь можно заметить? Сосновый лес или хвойный лес и солнце на заднем плане – это отцовский мир. И когда это предположение как раз развилось в аналитической беседе, когда мальчик действительно рассказал, что у него очень сложное отношение с отцом, у которого другая семья, и он никак не может наладить с ним отношения, а особенно мальчику, тем более в таком возрасте, необходим отцовский объект для полуролевой идентичности. Я думаю, вы знаете. Этот объект должен быть достроен. И вот эти серьезные дефициты в отцовском объекте проявлялись и замещались в виде поведенческих отклонений. Вот еще один из примеров мотива горы. Гора на заднем плане, впереди луг, это уже девочка 12 лет, мотив гора. И за лугом, там вдалеке, труднодосягаемая гора с ледяной вершиной. Остроконечные горы символизируют фигуру отца, отцовская фигура. То есть, опять же, общение, опосредованное матерью, и недосягаемость этого отцовского объекта. По сути, здесь возникают проблемы как раз с полуролевой идентичностью. И, по-моему, последнюю больше нет, последний мотив, это уже девушка 16 лет, мотив лук. Обратите внимание, она нарисовала себя, эта девушка, рядом с лошадью. Что символизирует лошадь? А? Да, да. Сила природная. О чем, если говорить о двух энергиях, я говорил? Это либидо и агрессия. И подросток должен обрести власть и контроль над этими энергиями окончательно, чтобы выйти в мир взрослых, социальный мир. И что происходит здесь? Обратите внимание, насколько важным является обретение этого контроля над своей растущей сексуальностью или связанной с этим агрессией. И здесь, в этом образе, на символическом уровне произошло это принятие и обретение контроля через поглаживание, через кормление, через приручение этого коня. То есть здесь даже не надо говорить совершенно, не надо интерпретировать этот образ, все происходит на символическом уровне, потому что наша психика – это образы, это символы, она насквозь символична. Неважно, как вы ведете свою работу, либо в воображении, рисуя, либо какими-то катативными предметами, то есть игрушки, видите, здесь тоже очень важные игрушки, среди которых есть... Обязательно должны быть в наборах корова, являющаяся символом чего? Понятно чего, материнского объекта. Слон, символом чего он является? Отцовского объекта. И то, как ребенок играет с ними, взаимодействует, это на символическом уровне происходит переструктурирование и наполнение тех дефицитов, с которыми он пришел, и которые вызвали ту или иную симптоматику. Здесь я про это уже говорил. В принципе, время наше уже подходит к концу, и мне хотелось бы сделать некий вывод. Вывод о том, что психика – это образы, это символы, но структурируется она с помощью слов, с помощью речи. И именно психотерапия является собой очень важный язык, вербальный язык, которым мы пользуемся для того, чтобы простроить эти смыслы, дополнить их. И понятно, что эти примеры в виде кастрюлек и всевозможной кухонной утвари – это всего лишь пример, и все это происходит на невидимом, на символическом уровне. Именно эту роль играет психотерапия, и я думаю, ни одна из отраслей не может взять на себя эту функцию, потому что здесь цели совершенно иные. Может быть, есть какие-то вопросы, которые хотелось бы задать, которые хотелось бы обсудить? Какую-то обратную связь?
Слова в процессе психотерапевтической работы достаточно дойти до слова по образу, правильно?
Да.
А вот насколько активе, вот принимает активное участие в трансформации. То есть мозг, он такой, так, ты представитель то-то. Или это очень естественный процесс, вот,
я понял ваш вопрос. Дело в том, что позиция терапевта, она, как правило, всегда идет за клиентом, за пациентом. Дело в том, что вложить чуждые смыслы для человека одномоментно просто невозможно. Поэтому на это нужно время. Процесс психотерапии, прежде всего, связан с тем, что нужно присоединиться вначале к тем смыслам, которые есть у клиента. И потом, присоединившись, идя за ним, эти смыслы каким-то образом изменять. Если даже в образе вы скажете, так, что-то у тебя лук какой-то фиговый, ну-ка представь нормальный тебе лук, чем это закончится? Это ничем хорошим не закончится, еще более, как правило, усугублением этого образа. И тот же Лейнер, допустим, если почитать его книгу, он описывает очень интересный случай, когда начинающий психотерапевт именно так и думал, помахать шашкой, и вдруг его клиент представил на лугу какой-то вот загон с колючей проволокой. Ничего себе, подумал он, так, давай-ка я тебе предложу представить лестницу, бери лестницу и вылази из этого вот забора. Представил лестницу, но вдруг забор превращается в железобетонный, там, 5-метровый, как стройки обносит, забор, и лестницы ему не хватает. Так, подумал активный психотерапевт, вызываем вертолет, сейчас он тебя оттуда спасет. И пациент представил этот вертолет, но этот забор превращается в глубокий колодец, на дне которого он сидит, и лишь маленький пятачок неба виден сверху. То есть, если есть проблема, просто так, ее вот таким вот нахрапом, ее не решить, на это требуется время. Здесь должны пройти некоторые стадии именно психотерапевтического процесса.
Можно продолжение вопроса?
Да, да.
Когда я работаю в пластике, например, и тут возникает такая ситуация, когда клиент переходит, это еще такой институт, зарождение, да, движения. И ты его, говоришь, продолжит движение, да, которое он начал. Как бы вот это и есть сообщение, да?
И пластика это что? Имеется в виду глина, пластилин?
Это пластический идет с помощью тела.
А, это телесное ориентирование.
Да, и в этом смысле он, например, как бы в этюде он показывает движение, да, но не завершает его. И я предлагаю ему завершить движение, которое он начал.
Хорошо. Телесно-ориентированная терапия, то, что вы делаете, вообще она относится к невербальным методам психотерапии. Дело в том, что симулдрама – это полувербальный метод, тогда, когда происходит образ, то есть ассоциативный материал бессознательное выдает на уровне сознания, и оно нуждается в анализе. Если вы будете анализировать, то есть если вы, изменив там, я не знаю, движение каким-то образом, скорректировав его, мне кажется, это будет лишь механическим дополнением, без какого-либо анализа, ну, по крайней мере, это мое мнение, это должно быть символизировано в сознании, то есть остаться, стать содержанием психики, а не закрепиться в виде какого-то механического действия. По-моему, так примерно то же самое. Психодрама, символ драма, то есть мы работаем в воображаемом, по сути, пространстве. Еще вопросы есть? Вы сейчас говорите...
Нет.
Дело в том, что вы сейчас говорите о реальных людях, а я говорю об объектах. Понимаете, что любой человек, выполняющий материнскую функцию или отцовскую функцию, может заместить и заполнить то внутреннее пространство своим образом, своим символом.
Я вас не
ну и что? Сейчас, во-первых, если даже нет отца, может быть, есть дедушка, может быть, есть сосед, телевизор, там, я не знаю, еще кто-то, который заполняет. Это место должно быть заполнено. Если оно не заполняется, особенно функция отца, то это однозначно психотический уровень. Это будут проблемы серьезные с поведением. Это антисоциальное, это криминальное поведение. Это все пограничный или психотический уровень, структурный уровень. Да, конечно. Еще раз, что с ним? Я, по-моему, оговорился про то, что есть общекультуральная символика некоторых вещей, той же розы, да? А есть индивидуальная символика. И я в своей работе никогда не иду и не интерпретирую. Так, что-то у вас роза. Сексуальность, что ли, не то что-то. Да, наоборот, нормально. Ну а вдруг черная роза? Или дальше? Да. Но в дальнейшей аналитической работе мы эти символы постепенно интерпретируем, делаем понятно. Дело в том, что символы, они выявляют и проявляют те дефициты, которые есть у человека. И проработка их аналитическая, и на символическом уровне, на эмоциональном, в том числе, именно она дает тот результат. Совершенно с вами согласен, что все наши проблемы имеют эмоциональную природу. Как вы головой не занимали, первичность, о чем вы сейчас говорите? Что первичность? Ощущение, чувство, эмоции. Ощущение – это тот канал, через который мы воспринимаем внешний мир. Никоим образом. Дело в том, что мы, и даже сейчас, общаясь с вами, имеем свою систему символов, тех образов, в которых мы сейчас наполнены. И я, получается, с вашей точки зрения, инфицирую вас своими какими-то смыслами, символами. Никоим образом. Сейчас просто я говорю с вами как с коллегой, с терапевтом, там, с психологом, чтобы те символы, которые проявляются, они были для вас этим сигналом. Но уже в дальнейшей работе вы просто-напросто более детально разбираете с этим клиентом, что для него символизирует. Ну, если вы услышали из моих уст, что я действую четко по шаблону, вы неправильно меня поняли. Я беру это внимание, безусловно. Хорошо, допустим, у вас в образе появилась каменная и железная роза. Ну, этот человек просто любит так вот, да? Я могу сразу предположить, у меня целые диагностические критерии, уже собственно наработаны, что это, скорее всего, фиксация на шизоидной стадии. Только всего. И также, в принципе, используя те или иные техники, каждый из специалистов, он примерно может уже сказать, что и как простраивает человек. То есть рисунок, образ – это, по сути, та проекция своего внутреннего содержания в мир. Он однозначно не только рисует, это изображает это на бумаге, он изображает это в своей жизни. Это проявляется как модели, стратегии его поведения. Иногда сигара, сказал Фрейд, бывает сигара. Я не знаю, что такое арбуз в контексте. Это какое-то содержание.
Вы понимаете, что есть...
Может быть, это новое аргументирование?
Я сейчас понимаю символической амплификации. То есть приклеивать символ, так арбуз будет символизировать на радио стадио, вот так вот все зажато там, разрезать и склеить. Роза это так, сексуальность.
Может быть.
Согласен.
Но выгода.
И, быть может, даже нежелательный. Ну, я могу много нафантазировать. Как и вы, собственно говоря, но это будет мой материал. Работаете с ним вы с ним взаимодействуете, наверняка что-то спрашиваете. Поэтому здесь таких четких нету навешиваний. Гора? Что такое гора? Вот на таком общекультуральном символическом плане, для каждого она, опять же, может быть разной, символизирует что-то разное, но, как правило, она определяет индивидуальную проблему. То есть это, если помните, стадия развития эдипально-количество-эдипальное, когда происходит, что происходит, эдипов комплекс, комплекс электрод, короче, простраивание по ролевой идентичности своей, да? И вот кто играет на этой стадии очень важную роль, в этом мотиве гора и проявляется. Остроконечная гора – это отцовский символ, то, что вы увидели, я представлял. Если эта гора такая пологая, у меня был один клиент, ему сейчас я скажу, 23 года, сейчас уже точно не помню, и он нарисовал такую гору, такую прямо овальную. И наверху кто-то такой подрисовал какой-то там пенек или камешек. Ну, вот так вот перевернешь, я ему так перевернул, на что похоже? На молочную железу. Да. И он это сделал машинально. То есть символика, она существует помимо нашего разума. И тот бессознательный материал, который находится у нас, он проявляется через символы. Только так. Не прямой.